Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
То, что мы называем талантом, является результатом сложного переплетения способностей, благоприятных возможностей и случайно полученного преимущества. Гении-аутсайдеры. Малькольм Гладуэлл. В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы не будем говорить о художественной литературе, а поговорим о произведении, которое произвело в свое время фурор. Называется оно «Гении и аутсайдеры», и, как я сказала, его написал канадский журналист, поп-социолог, человек, который изучает феномен толпы и закономерности больших выборок, Малькольм Гладуэлл. Вместе с президентом Ассоциации электронной коммерции и основателем Digital Academy и I Do Marketing Айбеком Куренкеевым. Айбек, здравствуйте.
Здравствуйте.
Айбек, мы с вами предварительно, когда договаривались только побеседовать об этой книге, вы сказали, что художественную литературу не жалуете. Скажите, пожалуйста, а с чем это связано? Потому что все-таки, если зайти в букинистический магазин, художественная литература все-таки превалирует.
Да, на самом деле, я вот не знаю, к счастью или к сожалению, или в школьное время очень начитался литературой, видать, сам еще на тот момент не созрел. И буквально силком и силой впихивал себя, вот буквально механически, ну вот не тонны, но, наверное, сотни там листов и книг разных. Поэтому уже когда в бытности какой-то активной работы, решил какие-то практические вещи изучать, экономические, может быть, какие-то психологические. И очень быстро какой-то ощущаешь отдачу. То есть что-то прочитал на работе, попробовал какой-то отбор, подбор персонала, какую-то мотивацию, какой-то новый анализ. И ты вот эту динамику чувствуешь, она как-то на первых порах она мне хорошо помогала. Но вот когда возникают более глубинные такие, знаете, циклы осознанности, да, и возникает потребность вообще абстрагироваться от всего бытового, и последнее время... Могу сказать, что я осознанно хочу отдаляться от всей деловой литературы и почитать какую-то хорошую, качественную, наверное, классику, потому что найти хорошую художественную литературу тоже надо постараться. То есть это вот я обычно перечитываю там десяток другой отзывов, потом определяюсь там шорт-лист, потом из этого шорт-листа какую-то нахожу ближайшую, то, что попадается под руку книгу художественную, потом читаю, и зачастую, конечно, оно того стоило.
Айбек, для вас это делает Нобелевский комитет по литературе, и, в принципе, каждый год, и можно обращаться и к шорт-листу, и к лон-листу, и, разумеется, к победителям. Но, слушайте, все-таки, мне кажется, и в художественной литературе достаточно примеров маркетинговых, мне кажется, которые можно применить в жизни. Мне сразу вспоминается Ильф и Петров, «Золотой теленок» и «12 стульев». Мне кажется, и из этой художественной литературы можно подчерпнуть и психологические аспекты восприятия клиентов, и, может быть, какие-то трюки, которые пригодятся
абсолютно
в жизни.
Абсолютно, да. Согласен, да, полностью.
Ну, вы сказали, что все-таки обращаетесь к отзывам и к рекомендациям, и гении-аутсайдеры, и почему одним достается все, а другим ничего, как полностью называется эта книга, она все-таки входит в определенные топы. Она распродана большим тиражом. После 2000-х, 2008-м, если не ошибаюсь, журнал «Таймс» назвал автора «Человеком года». Вот для вас такие номинации, может быть, премии книг и авторов, они действительно являются основополагающими, то есть это решающий фактор, когда выбираете ту или иную литературу? Или, может быть, рекомендации ваших людей? То есть насколько они действительно действуют, касающиеся этой литературы?
Вот классный вопрос. У меня здесь все просто. То есть люди, которым я доверяю. В основном это в области, в моем случае, это в области цифровизации. Почему я на эту книгу попал? Ее порекомендовали сразу два человека. Это, по-моему, был Билл Гейтс. Это в шорт-листе у него было. И наш соотечественник, можно так сказать, Герман Греф. Потому что этот Герман, на самом деле, тоже любитель, такой разносторонний человек, разносторонне развитый, и у него на деле получается и трансформировать, и какие-то проводить революционные продукты, выводить на рынки. То есть и этим вот людям я доверяю, так получилось, что она вот какой-то в лонглист попала, и вот я постепенно к ней пришел. Не могу сказать, что она такая прям единственная, но одна из таких, знаете, когда запомнился стиль изложение. Такой много-много различных человеческих историй, когда сложилось на очень важные темы, когда сложилась общая картина, и такой получился такой букет из многих историй, и который меня лично держал в течение всей книги, ну, в таком хорошем тонусе, да. То есть не было таких резких спадов, не было такой там прям кульминации. Каждая история интересная, короткая, динамичная, и вся книга прошла, я ее буквально за пару дней, наверное, прочитал, очень интересно.
Обычно, кстати, такие книги и читаются, знаете, запоем. Они вот буквально книги-семечки их называют, их сложно их бросить, потому что написано очень простым языком, но я, как любитель художественной литературы, все же к нонфикшену и научпопу иногда обращаюсь. И, по крайней мере, люди, которые рассказывают, научные журналисты, они делают это простым языком, и поэтому есть такое ощущение, что вы познаете что-то новое, потому что в школе или когда вы читаете научные статьи, это, ну, таким заковыристым языком подается, что переварить это невозможно. А вот эти авторы и писатели, они могут все-таки донести какую-то полезную информацию. Но все-таки хочется поговорить о их, наверное, категории, то есть на кого она рассчитана. Если бы вы рекомендовали сейчас эту книгу, это люди, которые все-таки занимаются профессиональным маркетингом. Это, может быть, как все-таки говорит нам название, почему одним достается все, а другим ничего. Люди, которые что-то не получили, какого-то счастливого шанса в своей жизни. Вы бы порекомендовали какому-то определенному человеку приобрести эту книгу в свою библиотеку?
Да, я вот здесь, наверное, хотел тоже подчеркнуть интересный тоже факт. Я обратился к этой книге с точки зрения такого любопытства предпринимателя, то есть а где вот этот талант, или есть ли этот вообще талант, гений какой-то в природе, либо там это только потом и кровью, грубо говоря, там пахотой и трудом. А потом в процессе чтения я ее осмыслил как отец, как семьянин. И там очень много примеров из семейной жизни и касательно детей. Воспитание детей, значит, очень много рассказывается о среде, о культурных особенностях, о психологических аспектах общения внутри. И я начинал, ну, 20% я начинал как предприниматель, а буквально вот со второй, там, с десятой страницы я уже читал это как отец, поэтому я бы вообще ее порекомендовал не как деловую литературу, не как нон-фикшн, а такое, знаете, обязательное к прочтению чтиво для семейных пар. Вот, и для тех, у кого есть детки, я бы вот точно номер один для них рекомендовал. И потом уже, может быть, для HR, команда построения, для деловой литературы в меньшей степени.
Как раз интересно будет поддержать эту беседу. Я, как молодая мама, тоже, в принципе, на определенные пункты заострила свое внимание, но у меня возникло больше вопросов. Давайте тогда детально будем обсуждать истории, которые Гладуэлл нам предлагает. Первое называется «Эффект Матфея». Это прям зачитаю, чтобы не наврать. «Феномен неравномерного распределения преимуществ, в котором сторона, уже ими обладающая, продолжает их накапливать и приумножать, в то время как другая, изначально ограниченная, оказывается обделена еще сильнее и, следовательно, имеет меньшие шансы на дальнейший успех». Эту историю он нам преподает на примере хоккейных игроков хоккея, если быть точнее. И это все описывается, наверное, не в наших реалиях, поэтому он рассказывает, что на той выборке, которую он изучал, парни, которые успешные хоккеисты, родились в основном в первой половине года. Это зачастую январь и февраль-март чуть-чуть меньше. Связано это с тем, что игроков, когда отбирают, те, кто родились уже в феврале и марте, попадают в другую возрастную категорию. Соответственно, они становятся старше и обладают лучшими навыками, чем те ребята, с которыми они играют, что, соответственно, дает им больше шансов на успех. Но, мне кажется, это не совсем применимо, может быть, для наших реалий. И вот что мне интересно, исследования, по-моему, нам не показали неуспех, наверное, хоккеистов, которые родились в январе, феврале и марте, чтобы вот как-то, знаете, точно сказать, да, действительно, это работает в такой парадигме. Вам не кажется, что это очень странная выборка, что вы взяли только успешных, а неуспешных обошли стороной?
Ну вот на самом деле, вот эта история, наверное, она меня первая зацепила, и на самом деле там говорилось о таком масштабном исследовании, и туда, в эту выборку, попали и успешные, и неуспешные. И на самом деле это очень можно легко адаптировать и к нашим реалиям. Я, наверное, начну со своей истории. Так получилось, что я в 8 классе или в 9 я выиграл олимпиаду по экономике здесь у нас в республике. И вот я на себе ощутил те вещи, о которых говорит Майкл, да, То есть после того, как я выиграл, то есть я абсолютно был ordinary, там, обычный там, школьник в обычном классе.
Но мне кажется, что обычные не выигрывают Олимпиады.
Ну вот так оказалось, да. То есть у нас был экспериментальный класс, куда там собрали там, с какими-то якобы способностями, но без всяких, там, скажем, предпосылок. Там, у нас ввели предмет экономика, мы его изучали там полгода. Я абсолютно такой же, как и все там, 40 человек в классе, пошел на Олимпиаду и бац, выиграл. Но самое интересное началось после. То есть я под впечатлением, во-первых. Во-вторых, кучу внимания. Теперь как бы мне достался преподаватель, который лучше обучал. Ну, вернее, это была та же самая учительница, но она меня больше внимания уделяла. Она теперь меня выделяла на фоне остальных. Она меня грузила литературой. Из дома, с библиотеки мне натаскивала там этого всего. И на следующую Олимпиаду меня уже готовили там несколько человек. И я понимаю, что я следующую тоже выиграл Олимпиаду, получается, там 10-й, наверное, класс уже был.
То есть ее старания не прошли даром?
Ну, получается, да. Ну, то есть фактически я получил реально лучшие условия, я получил лучшие возможности, я получил больше там, внимания со стороны тренера, учителя. И это на самом деле правда. И я потом уже на своих детях заметил, что у меня вот старшая дочка, второй сын, в общем, четверо детей. И вот когда мы их распределяли, там, куда отдать на спорт с женой, да, мы думали, они у меня оба декабрьская дочка и ноябрьский сын, то есть 30 ноября и 12 декабря. То есть они конец года. И внешне, если так посмотреть, ну, они такие мелковатые, да, на фоне деток. То есть январь, февраль, март, декабрь, там, и вот они где-то там. Очень заметно, знаете. И мы с женой очень много разговаривали на эту тему. Мы их очень рано отдали в садик, вот как сейчас любят все родители. На развивашки все отдали. Они вот очень интеллектуальные все такие там. Читают, общаются, все классно. И вот думали, со скольки лет отдать школу. Да? И это такой вопрос нетривиальный на самом деле, потому что, как говорится, там еще и внешнее определяет внутреннее, потому что детки в таком возрасте активны, могут там, я не знаю, физически какое-то преобладание тоже влияет в классе и на мальчиков, и на девочек. И мы думали, ну, как бы, куда отдать, да, и эта книга нам на самом деле помогла. Я, правда, ее прочитал, откровенно говоря, уже после того, как мы отдали, то есть мы отдали ее там 6 лет, но я потом понял, что надо было, может быть, отдать их в 7 лет, потому что тогда бы они были бы, наверное, уже в большом классе, более такими развитыми, более, может быть, рослыми или сбалансированными со всеми, и чувствовали себя более комфортно, расслабленно, и отдавались учебе, ну, там, дружбе, детству и так далее. И вот этот момент я тогда тоже осознал, понял. И потом у меня сын поступал в отборочный тур по футболу, мы его записывали, и история вот с канадскими хоккеистами абсолютно повторяется. То есть ровно там 31 декабря отсекается 9 лет, 10 лет. Если тебе там как бы ты декабрьский, никого не волнует, что ты там, допустим, там 2012 года рождения, но при этом ты декабрьский. А в 9-летнем возрасте, вот вы тоже читали, слушали, вот эта вот разница в 12 месяцев, она имеет, ну, там, несколько сантиметровую, несколько килограммовую координационную разницу. И, наверное, скауты и тренера, когда смотрят, они уже отбирают, не вникая в детали, ну, года рождения, кого это волнует. То есть ты смотришь, уже отбираешь тех самых. Поэтому мне эта история зацепила сразу же. Я подумал, что насколько это, ну, может быть, несправедливо. Но те родители, которые там, им еще предстоит, как бы это все, там, рождение деток, я думаю, они будут более уже готовы к разным вот этим вызовам и уже могут лишний раз правильно подумать и направить своих деток.
Угу. Айбек, а, кстати, дети ваши не рассказывали, что им, может быть, некомфортно было, что они 6 лет пошли и чувствовали себя, может, где-то уязвимее, чем их одноклассники? Они свои комментарии вам высказывали?
Вот они, вот такие детки, которые, знаете, у них там расписание похлеще, чем у взрослого, они даже и не подозревали иногда, вот когда супруга с женой разговаривали, мама говорит, она что-то говорит, я вот не успеваю на скрипку и потом с гимнастику, и говорит, мама говорит, может, тогда, может, на скрипку мы тебе поменяем, или ты пока не будешь ходить? Он такой, а что, можно было? Это вот тот случай, когда они, в принципе, и не знают, что, оказывается, так можно и не ходить. И пока они не знают, мы им и не говорили. Поэтому они ходят, радуются, учатся, и, в принципе, их все устраивает.
Возможно, они вам выскажут потом, когда поймут, что все это можно было просто пропустить. Скрипка — это как раз следующий пример из книги, как раз про скрипачей рассказывает нам Гладуэлл, говорит о том, что даже любой маломальский скрипач, обладающий слабыми навыками, если потратить 10 тысяч часов, и вы наверняка слышали это от ваших знакомых или от любых других именитых коучеров, что нужно потратить именно это количество часов, чтобы стать экспертом. Мне кажется, что это очень такой разрозненный пример, и ну вот абсолютные величины сталкивать между собой и пытаться сделать какую-то таблицу сравнения достаточно глупо. У меня есть возможность поговорить, у меня была возможность поговорить с человеком, который непосредственно в музыке, это преподаватель фортепиано, единственная органистка в нашей стране, и моя свекровь по совместительству. Я позвонила ей сегодня перед нашей беседой и спросила, насколько этот тезис оправдан, что если к ней придет очень талантливый ребенок, который будет меньше часов тратить, и посредственный, который будет усердно заниматься. На что она мне сказала, что это действительно котлеты и мухи сравнивать, потому что талантливый ребенок схватывает все гораздо быстрее, ему не нужно просто эти 10 тысяч часов. Если мы, опять же, на спортивный рельс переведем, физически развитый ребенок, он быстрее освоит какие-то навыки, чем, наверное, хиленький и менее способный к этому. И поэтому вот этот пример Гладуэлла мне тоже кажется абсолютно таким высосанным из пальца, простите меня за такое нелицеприятное сравнение, что это действительно та величина, которую не нужно сравнивать, что талантливый ребенок просто схватит это быстрее. Но, безусловно, как мне сказала свекровь, что если долго мучиться, то что-нибудь получится по старой поговорке.
Соглашусь здесь с вами. Действительно, я очень верю в талант, но и при этом я очень понимаю, что талант без усилий — это... Ну, я думаю, у вас, наверное, может быть, есть друзья, знакомые, подруги, которые не ценят этот талант и не оттачивают его в должной мере. То есть, наверное, там где-то должен быть какой-то баланс. И в этом плане, вот там тоже в книге есть несколько разных историй. Меня зацепила история вот Билла Гейтса как раз, да. Это вот как раз-таки про такое, знаете, трудолюбие и удачу. То есть к удаче нужно тоже быть готовым. То есть здесь история не совсем про 10 тысяч часов, да, а 10 тысяч часов, может быть, это будет 5 тысяч часов, но они были как в преддверии какого-то важного события или возможности. Вот его история как раз говорит о том, что он учился в школе Лейксайд в Штатах, очень такой частной, престижной школе, и родители у него были тоже обеспечены, и на тот момент компьютеры только-только появлялись, у нас их вообще не было, у них это появлялись по 70-80-е годы, может быть, даже ранние годы в Штатах, и так получилось, что у Билла Гейтса была возможность в школе изучать вот эти карточные компьютеры, которые первые, перфокарты. И он безумно этим загорелся. То есть у него была такая вот жажда, голод. Он там пропадал днями и ночами. Он, там было ограничение по времени. Он там эти все ограничения, лимиты просто-напросто убрал у других. Эти там, не знаю, допуски ходил за счет других. То есть он нарабатывал эти часы. Потом так получилось, что у него, по-моему, мать была одна из дружеских семей, да, там, как сказать. То есть их семейные друзья, и вот, значит, у них была фирма, где появился этот компьютер у товарища Гейтса, старшего, куда он тоже, получил доступ. И, в общем, он нарабатывал со школьной скамьи вот эти свои там часы, там тысячи, да, Вашингтонский университет, там электростанция, там Бонневиль. И есть одна такая интересный факт, когда он подружился вот среди этой всей истории, подружился с Нортоном, и там состоялась такая судьбоносная встреча, когда огромная корпорация, я вот сейчас не помню название, она нуждалась в софтверной разработке, то есть это было, по-моему, IBM, да, IBM, ей нужен был софт, и на тот момент он знал, опыт был у него, и ему так повезло, что он знал этого Нортона, он купил у него софт, его доработал, Вот там на самом деле это вот история из нескольких книг. И перепродал там за очень многомиллионные контракты. И ему повезло, он стал обладателем стандарта отраслевого, то есть эталона. И вот эти PC-шные компьютеры, которые с тех времен штампуются миллионами, он успел сесть на этот конвейер. Вы представляете? То есть он даже сам не разработал вот этот фундамент этого кода, он его купил. Но он знал, здесь еще нетворкинг сработал, он знал человека, который нуждался в этом софте через мать. И мать их познакомила, и он знал это Нортона, который этот уже софт сделал. Он понимал, поскольку вот эти 10 тысяч часов мы все это видение дали, что для кого, в каком виде необходимо. Он это пользовал, он это знал на кончиках пальцев, он это знал на стертых своих, там, я не знаю, отпечатков пальцев, да, то есть он это стер, эти картотеки, перфокарты, он понимал, какой продукт должен быть, то есть визионерство здесь какое-то было, удача здесь была, финансы были, то есть он не было бы денег купить, может быть, он не смог продать, то есть есть какой-то элемент удачи, финансов, и вот это все как-то слилось в один момент. И с тех самых времен, в принципе, он больше ничего не делал. Ну, вот глобально, с точки зрения миллиардов. Он сел на поезд, который миллиардами готовит компьютерную технику, и там предустановлен софт, который он купил еще там в 70-х годах. И вот с каждой минутой, часом, днем или там, не знаю, неделями у него компания растет все быстрее и быстрее. Он там в минуту, я не знаю, там, $5000 в секунду зарабатывает или сколько. То есть это было такое, знаете, нельзя сказать, что вот, например, родители пришли, у него сказали, слушай, вот там нужно софт продать, и вот просто ему взяли, и вот там с неба на голову упало какое-то счастье. Я бы так, наверное, не сказал. Он, то есть, вложил к этому моменту, реально, вот он Gladwell посчитал, порядка 10 тысяч часов экспериментов, опыта у него было, и он был один из очень немногих людей в Штатах и еще более редкий человек на планете, который имел возможность работать с перфокартными компьютерами и понимал вот эти стандарты и технологии. Вот такой пример он мне действительно понравился.
Но этот пример, он более показательный, потому что я все-таки не представляю, если я человек, который не умеет обращаться с музыкальными инструментами, хоть 20 тысяч часов я проведу, хоть пол своей жизни, мне кажется, из этого ничего не выйдет. Если у вас нет, ну, какого-то маломальского дарования, то удачным музыкантом вам не стать. Вы можете, наверное, механически повторять, как музыкальная шкатулка, какую-то мелодию, но что-то свое выдать у вас не получится. Но мне кажется, пример с Биллом Гейтсом, он больше про его историю касательно интеллекта и успеха. Меня поразило, что он сказал, что человек, работающий с большими выборками, что опыт проводился на 2000 подопытных, назовем их такими, которые обладали недюжим интеллектом, но в жизни успеха не добились. Но вы знаете, мне кажется, любой человек из Кыргызстана расскажет, что его одноклассники-отличники сейчас занимаются какой-то ерундой, а вот троечники открыли свой бизнес или сидят у нас, прости господи, в Джугуркукинеш и достаточно неплохо зарабатывают. Тут, мне кажется, не нужно было никаких опытов. И так понятно, что троечникам, которым приходится выкручиваться по жизни, у них навыки бизнеса, предпринимательства развиты гораздо лучше, чем человек, который может просто выучить или проанализировать какую-то информацию и получить пятерку. Здесь, мне кажется, и я могла быть писателем, ему написать такую историю. Это все очень просто.
Ну, возможно, да. Возможно, да. Ну, сам факт остается фактом. То есть есть люди, которые говорят о том, что вот нет, надо вот зубрить, надо знать правила, нужно знать, я не знаю, все вот там тома, все законы. И только так, и только через там, я не знаю, IQ, там технические знания можно добиться успеха. Ну, вот как раз, наверное, здесь опыт, вот этот вот тренд софт-скиллов и хард-скиллов, он говорит о том, что на каких-то цифрах, пусть это будет 2000 там респондентов, объясняется, показывается, что есть определенный уровень достаточного знания, порядка 120, да, уровня IQ, а остальное это уже какие-то насмотренность, кругозор, комбинаторика, творчество, включается общение, какие-то инсайты. И, может быть, даже вот иногда часто бывают отвлеченные темы. Сидишь, читаешь художественную книгу, а тебе там постепенно накрывает, озаряет какими-то профессиональными, да, этими, бывает, идеями. бывает.
А если как родители вас спросить? Мы сейчас, конечно, понимаем, что, возможно, троечники достигли лучших позиций в этой жизни, чем мы, но как родители, представьте, что ваш ребенок приносит тройку или, не дай бог, двойку, неуд. Вот вы отреагируете вот в таком же ключе, скажете, ну, в принципе, неважно, главное в жизни потом состояться, а так...
Вот самое интересное, что да, знаете, я сейчас я точно так отреагирую, может быть, даже и не благодаря книге, а благодаря, наверное, вот своему опыту, потому что, ну... Это просто какая-то ситуативная оценка текущего какого-то уровня там, технических знаний. Да? Для меня гораздо важнее в ребенке это вообще счастье, чтобы он себя любил, ценил и высоко ценил, да, как бы кайфовал от этого всего процесса. Вот, и еще что-то я вот.
Опять вы забыли, как можно кайфовать в школе? Мы уже давно, конечно, вышли из ее стен с вами, но вот этот глагол, мне кажется, к ней неприменим.
Вот хочется, да, вот то, что сам, видать, недополучил, хочется, чтобы на детях, да, они вот как хорошо в школе, когда вот уже в универ, думаешь, как хорошо, когда на работе, думаешь, как хорошо в универе было, да, вот сейчас думаешь, вернуться бы туда, эх, я бы там... Классно время провел. Ну вот в детях вот приносят и тройки. Вот этот кейс, кстати, он такой очень интересный. И двойки. Я как бы не могу сказать, что стараюсь сдержаться там, да, ну чтобы не то, чтобы не наругать. Я наоборот думаю, как бы так помягче сказать, что не переживай, сынок. Потому что дети более переживают, чем мы. Вот с супругой мы говорим, да, это все нормально. И для нас важнее общий кругозор, понимание, как сделан, из чего сделан мир, и вот этих взаимосвязей. Вот. Но есть определенная база. Я не буду скрывать, что мы, конечно, у нас, конечно, с супругой очень много разговоров на тему воспитания и образования. Мы, например, пришли к тому, что все логическое, это вот когда вот с АЗО все начинается, с мелкой моторики, языка, потом логика и все прочее. Логика очень важна. Логика важна, и логика, и как одна из ипостасей математика, как инструмент оттачивания, конечно, очень важны. И мы бы хотели фундамента вот дать начальной школе именно математики. А вот далее уже, конечно, гуманитарные науки, там, soft skills и все прочее. Поэтому у нас как раз таки получается. Мы на оценке, честно сказать, сильно не смотрим.
Повезло вашим детям. Надеюсь, у меня столько же будет терпения, когда мой пойдет в школу. Затронули математику. Это тоже очень интересный кейс, который относится к истории, касающейся способностей как культурного наследия. Он рассказывает о представителях Китайской Народной Республики и их способностям к математике. И связывает это с посадкой риса. И говорит о том, что, казалось бы, абсолютно две разрозненные вещи, но математика пригождается и там, и поэтому им она очень хорошо дается. Но, как мне кажется, насколько я знаю о аспектах образования в Китайской Народной Республике, там обучают ей немножечко иначе, чем у нас. Не заучивают, а пытаются логически как раз навести к тому, как это работает. К сожалению, мой учитель по математике не привил мне эти знания, и я ее как питала к ней самые нелицеприятные чувства, так они у меня до сих пор и остались. Я прям помню ее слова, когда она говорила: «Оксана, у тебя не будет калькулятора в кармане постоянно. Найти бы вас сейчас Ирина Владимировна и сказать вам в лицо, как вы ошибались». Мне кажется, вот наша система образования как раз не дает этих возможностей, наверное, чтобы развивать свое логическое, аналитическое мышление, потому что это вот такой пережиток советской системы. Для кого-то он работает, но для таких людей, как я, обделенных математическими способностями, это просто был ад сущий на земле. А что бы вы могли сказать, наверное, о наших культурных аспектах, о кыргызских, которые, вот как вы думаете, чему они могут помочь, наверное, нашим детям? Что они прививают?
Очень интересный вопрос. У меня на эту тему тоже эта книга дала такой толчок к изучению. Есть очень много разной литературы по этому поводу. Вот теория пассионарности Гумилева, который как раз очень хорошо наш район изучал. Наш район, Среднюю Азию, Кавказ. И именно по нашему району вот эта вот теория, да, пассионарности, я думаю, ваши коллеги, гости, наверное, тоже обсуждали, возможно, коротко заключается в том, что культурные особенности и национальные особенности в том числе зависят от географии, от локации, от ландшафта. И вот на практике, если мы посмотрим, например, горные страны, такие как страны Кавказа, Средней Азии, и сравним их с равнинными странами, то наблюдается определенная закономерность в части, допустим, темперамента. Вот это вот горячий темперамент, когда ты моментально можешь, там, допустим, взорваться, успокоиться. А Гумилев это объясняет очень просто с тем, что когда, там, допустим, твой дом находится в окружении гор, и ты находишься, я не знаю, ну там, скажем, в 5 минутах возможного нападения, я не знаю, вот со склона в гор, ты должен постоянно находиться в режиме какой-то такой боевой готовности. Чувство тревоги есть определенно, присутствует постоянно, и определенные привычки касательно там, укрепления домов, там, взаимоотношений в семье, вот это вот руководство, там, централизованное управление. То есть есть определенные сложившиеся эволюционным способом модели поведения. И как-то это, в принципе, ложится на определенную логику, то, что мы видим на практике. Если мы возьмем, например, для примера просто скажу, страны с равниной, например, тот же Узбекистан и Кыргызстан. Мы более... Узбекистан — это оседлая страна, национальность, Кыргызстан — это кочевники, горы, Тянь-Шань. Вот здесь налицо несколько буквально там отличий, да, то, что при, скажем, нападении или там при угрозе для, там, скажем, там узбекской деревни, да, или там семьи, у них оседлый дом, там каменный, саманный, огород, там, ну, там, хозяйство, все дела. И, допустим, прибежал какой-то там, я не знаю, там, разбойники там мимо проходили, решили там напасть. Им вынуждено, они никуда убежать не смог, они вынуждены договариваться. И у них развиваются вот эти вот гибкие переговорные скиллы, моменты. И отсюда очень много талантов выходит и в плане торговли, и в плане гибкости, и в плане вербальной какой-то коммуникации. Очень много этому есть подтверждений разных. Что происходит, когда нападает, ну, не дай бог, конечно, да, там на семью.
Актуально, да, сейчас.
Да, да. Ну, то есть происходит что? Просто есть понимание, что а давай-ка мы его пошлем, всех этих разбойников там разобьем и просто собираем вещи и переходим на другую локацию. В принципе, вот это вот прямолинейность, да, там, кыргызская, вот это свободолюбие, вот эта непокорность, знаете, это вот находят место быть в таких вот, как бы, историях, они, я думаю, где-то складываются. В части, лично мне, что понравилось в этой истории, есть еще другая книга, вот «Homo sapiens», наверное, тоже, да, разбирали. Там была история, правда, не про риса, пшеницу, да, и там чуть другой был оттенок о том, что мы стали рабами этой теперь локации там, и так далее. Но любая культура возделыванная, она требует всегда определенной... Это, во-первых, ответственность. Конечный результат будет через какое-то там длительное время. И ты как привязан рядом мониторить, бдить качество полива, вода, все дела. И среди всех культур, даже вот принимая пшеницу, рис оказывается на самом деле очень сложно. Я вот был и в Китае, и в Японии. Очень сложно в части именно полива, потому что и сезон дождей бывает разный, там засухи и так далее. И вот этот вот недолить и перелить воды, можно погубить большой урожай. И в этом плане я действительно верю вот здесь Майклу, автору книги, о том, что действительно очень капризная культура, и рис — символ хлеба, ну, как у нас это хлеб, да, там, допустим, постсоветцам, у них это символ плодородия, богатства, и хранение риса — отдельная история. В общем, это очень такая требовательная история, которая вырабатывает дисциплину. Ну, наверное, опять же, на детях, да, как я вот это вижу. Многие знают у нас, например, я учился в 70-й школе, дети мои ходят, учатся математической в 61-й школе. Почему мы там склонились более к таким точным наукам? Потому что считаем, что вначале, в том числе, ребенка надо научиться учиться. Если вот я в студенчестве разных коллег видел тоже однокурсников, и прям наглядно видно, что для таких людей, ну, условно, из таких школ, их там может быть много, не обязательно только одна, а в принципе неразрешенных вопросов не бывает. То есть человек — это, как, знаете, курс такого выживания или там как научиться там выживать при любых условиях. То есть когда человек дисциплинирован, когда он экзекьютит, да, как это исполняет намеченные, не просто на слова говорит, как это классно и красиво, он умеет это делать, у него есть опыт значит, раздробить слона на мелкие кусочки, его прям, скажем, каждый день доедать. Вот такое свойство и черта, она как очень важный soft skill, она дает результативность. И здесь я как бы с Майклом абсолютно, на мой взгляд, согласен. Я думаю, где-то нашему обществу, может быть, стоит в этом плане действительно поучиться доведению дел до конца, именно долгосрочным каким-то планом развития, следования им, сколько, ну вот, по работе, там, допустим, госорганов, ассоциаций. Очень много разрабатывается стратегий, но очень мало стратегий мониторится качественно, контролируется качественно. Мы об этом, в принципе, все говорим и знаем. И перформится, да, вот исполняется.
Ну, в нашей стране, вы же понимаете, из-за каких аспектов это сложно, потому что политические события, те революции, которые мы периодически празднуем, не дают как бы закончить начатое. И каждый следующий министр, который приходит на место предыдущего, он считает, что всю ту работу нужно загубить и начать все с нуля.
Да. Факторов, конечно, очень много. Это просто как один из, наверное, факторов. И вот то, что вы отметили про математические и языковые, наверное, особенности. Я учился в школе вначале немецкий, потом английский. И, ну вот, про китайский и японский вы, в принципе, знаете, что они действительно очень коротко называются. А одно только вот это вот написание даты в классной работе, да, у нас 25-е там.
Прописью обязательно.
Прописью. Это очень длинные, много букв. И люди пока действительно мыслят в голове, они при первое время мыслят семантически, они привязаны там буквосочетанием. И, ну, конечно, я считаю, есть определенное преимущество, когда цифра обозначается двумя буквами или там 12. Да, мозг это начинает переваривать, по крайней мере, в начале учится это переваривать. Потом как-то образное мышление и какие-то ассоциативные вещи срабатывают, может быть, и хорошо. Но, наверное, у них, у азиатов, у южноазиатских стран есть определенное в этом преимущество. Я склонен в это верить, потому что, ну, когда ты там, я не знаю, складываешь там по две буквы, и у тебя получается результат, а мы еще первую не назвали, там, 27-е, то, я думаю, это тоже как такая, знаете, элемент кода. Наверное, как-то влияет.
Ну и выдающийся коуч все-таки рекомендует тезисно записывать, к примеру, когда я готовлюсь к интервью, это просто тезис, а не целая фраза, которую я выписываю, чтобы запомнить. И все презентации показываются именно в таком ключе, потому что попробуй все это выпиши, это будет, в принципе, просто нечитабельно. Я вернусь к своему вопросу, а, наверное, наших преимуществах вы назвали коммуникативность, и мне кажется, это действительно присуще центральноазиатскому народу. Мы в предыдущем выпуске подкаста разбирали Ходжана Средина Соловьева, которого принадлежность его оспаривают несколько стран. И в Турции, в трех городах стоит памятник на Средину, в Казахстане, в Узбекистане, разумеется. И, наверное, что-то общее вот каждая национальность видит именно вот в этой способности договариваться, вот в этой восточной мудрости. Но не подумайте, сейчас будет немножечко, наверное, отчасти провокативный вопрос, что в нашей коммуникативности и способности договариваться есть определенный аспект. И он называется нарушение личностных границ, когда принято независимо, какой вы национальности, если вы проживаете в Центральной Азиатской Республике, Центральной Азии, спросить о том, сколько вы зарабатываете, а уже часики тикают, детей пора. А когда второго? А почему вы делаете так, а не так? Это действительно в цивилизованном мире считается, что вы лезете не в свое дело. Но в нашей культуре это, в принципе, считается больше заботой. Опять же, родительский вопрос. Вот вы как обучаете, наверное, если это наше преимущество быть коммуникабельным, вот как не переходить, наверное, границы вашим детям в общении с сверстниками или друзьями? Вот.
Классный вопрос, на самом деле. У нас здесь все индивидуально. У меня вот старшая дочка, она такая четкая сама по себе и дисциплинированная. И она, если что-то делает, она делает осознанно. Вот если она поняла, для чего это, все, можно ей вообще не говорить. Она тебе будет напоминать, тебя тюкать, говорит, папа, мы должны туда поехать, папа, давай, мама там и так далее. А, допустим, сын, он такой более в этом плане коммуникатор. Он успевает везде, он по дороге в школу успевает поиграть в футбол, познакомиться с друзьями, старых навестить. И ему надо напоминать. И в этом плане они между собой, во-первых, учатся, да, уживаться. И одна идет на компромисс, тот идет на компромисс, учатся. И, наверное, у нас разные требования изначально каждому. То есть из первой мы, допустим, наоборот, и стараемся как-то, говорит, да, не переживай, все будет хорошо, пойдем туда, да, уроки там, ничего с ними не... Она и так, потому что переживает, да. А мы хотим дать более такие уже какие-то софт-скиллы, там, общительность там, и все прочее. А сына мы вот держим построже. Он там должен лечь пораньше, и он там на пинках утром в школу встает. В общем, бедный. Всячески мы ему там докучаем. Но при этом мы вот у каждого понимаем, что есть какие-то свои сильные стороны, какие-то слабые стороны. И есть в этом плане, мне нравятся два подхода, да, которые все-таки про латание дыр, либо про создание, поддержку, там, скажем, сильных сторон. Конечно, раньше я бы латал дыры, знаешь, вот чтобы сделать такого среднестатистического, супергармонично развитого человека. Но это, вот я не помню, не из этой книги, это уже доказано, что это такая утопия. То есть в целом, конечно, базу нужно давать, но рекомендуют развивать именно сильные стороны. Почему? Потому что это дает такую уверенность, маленькие победы. А я не помню у другого автора, что маленькие победы, и важно их праздновать, важно их отмечать, они дают потом успех в одном направлении, дают успех во всех других направлениях. Говорят, талантливый человек в одном, талантлив во всем. Почему? Да потому что у него в одном месте получилось, и он уже автоматически считает, что и в другом у него тоже получится. Поэтому здесь как раз-таки лучше ребенка вот поддержать то, что ему нравится, он добьется больших успехов, похвалить, а потом уже постепенно переходить там к другим направлениям.
Есть целая глава в книге, которая называется «Естественное и совместное обучение». Ну, рассказывает о разнице между богатыми и бедными родителями. И, естественно, это когда дети сами обучаются, а совместно это когда родители и, как вы сказали, развивашки, всякие дополнительные курсы, школа, все это вместе накладывает отпечаток на ребенка и формирует какую-то единую целую среду. Так что, если вам интересно, разумеется, познакомьтесь с этой главой. Но я в завершении нашей беседы, наверное, остановлюсь на другом важном моменте. У нас прям родительский подкаст с вами получается, где Гладуэлл говорит о том, что независимо от того, популярна эта профессия или нет, вам стоит не бросать ее, действительно, развивать эти навыки 10 тысяч часов, 20 тысяч часов, и когда-нибудь вам в жизни ситуация обернется таким способом, что вы станете единственным уникальным специалистом в этой области и обретете всевозможные плюшки и успех во всем. Успешный успех, прям хочется добавить этот присыщенный синоним, который используют все. Но вам не кажется, что сейчас, в 2022 году, когда у нас уже почти 7 миллиардов на планете, невозможно, мне кажется, стать каким-то уникальным специалистом в чем-то, потому что сейчас новомодные нутриологи, которые появились несколько лет назад, их сейчас очень-очень много в Инстаграме, и вы можете просто целую картотеку открыть и выбрать себе нужного специалиста. Нет сейчас, наверное, той области, в которой можно себя проявить, если не выдумать ее, мне кажется, из пальца заново.
Очень интересный вопрос. Я бы сказал, да, у Гладуэлла вот это, наверное, технология, она немного устарела. Сейчас, ну, эксперты говорят о том, что циклы производственные, циклы маркетинговые, циклы потребления раньше были по 75 лет. То есть можно было зайти специалистом в одну компанию, отработать всю жизнь и, в принципе, не увидеть даже маломальски каких-то глобальных изменений в спросе, в производстве и так далее. То есть сейчас циклы сократились, вот этих пересборок и обновления экономик и смены тенденций до, в некоторых секторах, до 2-3 лет. То есть практически мы сейчас говорим о том, что в течение жизни человек проживает не одну профессию, а от 5 или даже 7 профессий. То есть и гарантии нету о том, что вот если вот ты освоил профессию, 10 тысяч часов оттарабанил, что ты будешь там успешным специалистом, абсолютно нет. То есть и здесь скорее будет набор уникальных комбинаций и что-то среднее между любительским и профессиональным, на стыке между хобби и работой. Вот такие, наверное, комбинации, которые поддержаны каким-то страстью внутренней, там, пассионарностью, может быть, где-то нематериальными там, ценностями, целями, потому что очень сложно просчитывать в условиях там, вот этих черных лебедей. Сейчас новый уровень стратегического планирования в карьере опирается полностью на интуитивные вещи. То, что тебе нравится, ты в этом себя создашь всегда. А то, что ты высчитала где-то там, да, или вычитала, не всегда тебе, может быть, по душе, и ты на полпути можешь, собственно, сказать, а я не буду этим заниматься. Поэтому все становится, как бы возвращается на self-oriented опять снова, да, ориентируемся на себя. В плане карьеры не переживаем о том, что если вы успешно сделали карьеру в течение 5 лет, 10-15, это замечательно, этому надо поаплодировать, вы большой молодец, большая молодец, и надо двигаться дальше. То есть вот это очень сложно дается для многих людей, профессий, для меня в частности. Я на сегодня, наверное, где-то не 7, не 5, но где-то 3, наверное, там рода деятельности поменял, там, начиная с экономиста, маркетолога, потом общественника. Вот сейчас тоже рассматриваю какие-то там разные возможности и понимаю, что это, ну, достаточно такой сложный процесс, и мы будем в этом мире, к счастью или к сожалению, развиваться, жить. И давайте будем уже привыкать к тому, что будем делать те вещи, которые нам будут нравиться. И я думаю, здесь тогда, в этом случае, глобализация, в которой мы сейчас находимся, она даст нам много хороших плодов, много выгод и достижений, а не какую-то конкуренцию, которая нас там где-то как-то будет там пытаться давить. То есть самый парадокс в том, что чтобы стать глобальным, нужно стать очень узко в себя направленным. Вот это вот, наверное, как-то еще в голове не укладывается, но в этом, наверное, есть какой-то смысл. Познай себя, и ты, собственно, сможешь раскрыть себя, наверное, на весь мир и свои способности.
Ну вот Харари как раз про это говорил, что конкуренция, по-моему, как раз это двигатель прогресса. И если бы ее не было, с одной стороны, то, может быть, мы бы до сих пор сейчас в шкурах ходили и грелись бы возле костров. Так что тоже спорный фактор. Ну и, наверное, прям сам последний вопрос. А вот вы разбираете на примерах, которые из жизни вам действительно подтверждают то, о чем писал Гладуэлл. А вот какие-то минусы вот увидели? Вот, ну, не может быть все в книге идеально. Вот что-то вот вас вот покоробило, наверное, какая-то из истории или аспектов?
Да, наверное, я отмечу, с чем я не согласен, это с культурной особенностью, со средой обитания и с мотивацией самого человека. Я все-таки хочу сам верить и хочу надеяться на то, что мы такие, знаете, все-таки люди сознательные, homo sapiens, разумные, и мы можем где-то противостоять, скажем, обыденности, да, или там каким-то определенным условиям жизни, и там, скажем, силой воли, усилием там вытаскивать, да, и фокусировать себя на каких-то правильных вещах, чем нежели говорить о том, что у нас генетика, у нас там среда обитания, ментальность, и оправдывать какие-то свои, ну, не совсем, может быть, там амбициозные там дела, в лучшем случае, да, мы будем говорить так. Поэтому лично для меня я бы ставил на первое место всегда желание человека. Если человек, у него достаточный уровень желания, то он при достаточном уровне желания может достичь любой цели, мечты, будут усердно работать, находить там нетворкинг, все найдет, все ресурсы найдет и не будет искать оправданий, и он покроет просто все свои жизненные там цели, необходимости. Поэтому и в том числе поменяет среду, найдет себе каких-то там друзей, найдет субкультурные какие-то, даже в среде может создать такую определенную благоприятную для себя среду, культурную, там традиционные. То есть это все меняется, адаптируется, подстраивается. Я думаю, под нужды человека влияние это минимально. В принципе, он к концу книги об этом тоже говорит, о том, что вот именно желание человека, его амбиции — это номер один. Вот, а уже потом мы ищем возможности и уже находим какие-то материальные подкрепления, аргументы.
Хотела бы с вами поспорить все-таки, что, наверное, то, что дано нам от природы, это важный фактор, потому что если вы ростом 1.60 м, то в профессиональной NBA как минимум вам точно не играть. Но помню одного человека, Макси Бокс его звали, да, который 1.60 м.
Он это опроверг.
Он смог попасть в профессиональную лигу, но вот он был такой один, так что ему, наверное, действительно очень пришлось постараться. Обсудили с вами плюсы и минусы, и предлагаю нашим слушателям также познакомиться с этой книгой и поспорить, может быть, в чем-то согласиться с автором и, разумеется, почерпнуть для себя много нового интересного, которое, может быть, практически пригодится вам в жизни, как экономистам, как маркетологам, так и, разумеется, родителям. Айбек, спасибо вам большое за беседу.
Спасибо вам большое.
В завершении подкаста напомню, что этот и предыдущие выпуски подкаста «Между строк» вы можете послушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».